Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмунов. Традиционно сегодня мы говорим об экономике не только. Помогает нам разбираться во всех ипостасях экономики, как обычно, ведущий программы. Экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Доброго дня.
Знаете, ни о чем мы, наверное, так много не говорили в последние недели, как об электроэнергии. На позапрошлой неделе мы вообще чуть ли не каждый день говорили о том, что в Токтагулке воды у нас нет, что будут регулировочные отключения. Потом Министерство энергетики, несмотря на то, что оправдывалось за эту ситуацию, очень быстро поменяло свое решение, сообщив о том, что погода наладилась, стало теплее, а значит, регулировочных мероприятий больше не будет. А вот совсем недавно, в один и тот же день, было сообщение о том, что Министерство энергетики придумало повысить, а нам обещали ежегодно повышать тарифы на электроэнергию для бытовых пользователей, передвинуть эту дату на месяц раньше, потому что сложились непреодолимые обстоятельства, ну, грубо говоря, денег не хватило, и сместили дату повышения тарифов с 1 июня, как сделали в прошлом году, на 1 мая. А позже стало известно, насколько вырастет цена за киловатт-час, вырастет она на 11 тыинов. В итоге с 1 мая бытовые абоненты будут платить за электроэнергию 1,11 тыинов. Все это связали с тем, что за прошлый год у нас выросла инфляция. Выросла она, несмотря на то, что в Кабмине говорили, что будут пересчитывать эту инфляцию, и она составила однозначное число. Тем не менее, число оказалось двузначным. Инфляция, по крайней мере, по информации Министерства энергетики, ну или, по крайней мере, по спущенным для этого ведомства цифрам, оказалась 10,8%. Ну, в итоге решили округлить до 11. Собственно, оттуда эта цифра, как нам сообщили, и взялась. Кубат Калыч, как вы думаете, вот эти повышения, согласно инфляции, они насколько вообще помогут нашему энергосектору собрать немного больше денег и преодолеть те самые непреодолимые препятствия, которые сложились в нашем энергосекторе в связи с недостатками средств?
Вы знаете, я себя часто ловлю на том, что я раздваиваюсь в отношении этой ситуации, в отношении реформ в энергетическом секторе, откуда идет вот это вот раздвоение. Оно, конечно, субъективное, личностное, то есть меня как экономиста, как специалиста по инфраструктурному развитию. Ну, первое, то, что у нас растет экономика, это хорошо. Это однозначно, и потребление ресурсов растет. Во всех других нормальных экономиках это было бы благо. То есть все бы радовались, что экономика растет, людей становится больше, промышленный рост, там, производство сельхозпродукции, еще что-то. То есть мы становимся богаче, и, соответственно, как бы должны были хлопать в ладоши инфраструктурщики. То есть рост, увеличивается экономика, значит, соответственно, вырастает потребление. Раз вырастает потребление, им должно быть лучше от этого. А то, что я сейчас вижу, это вот вторая часть, ну, это, знаете, такое вот, как бы, вот, извините, неуправляемая шизофрения, потому что если управляемая, условно говоря, как-то там две субличности с точки зрения там экономики, макроэкономики, одна говорит, все будет хорошо, все будет нормально, и в это же время там стреляет себе в ногу. Ну, что хорошо. А он говорит, так вторая нога же целая. Mm-hmm. Понимаете, это вот такой вот момент. И вот это меня смущает, то, что у нас нету такого системного целостного подхода, и зачастую политика у нас конфликтует с экономикой. Вот классический пример, та же касса. Которое поколение, которое уже количество прошедших министров, заместителей министров, энергохолдинг, зам в этом энергохолдинге, все эти бесконечные председатели правлений там всяких ОАО, то есть их наплодили специально для того, чтобы поддерживать, ну, иллюзию корпоративного управления, поддержать вот действительно иллюзию того, что у нас там есть какое-то там движение. На самом деле... Вот я просто почему с кассы начинаю, чтобы было понятно, какой у нас глубинный конфликт политики и экономики. В свое время, когда мы вляпались в эту кассу, не было проведено вот полноценного риск-анализа. на уровне национальной экономической безопасности, на уровне национальной безопасности как таковой. Почему? Причина очень простая. Жадность и глупость – две родных сестры. То есть жадность коррупционеров, жадность тех, кто хотел иметь свою долю в этом пироге от льготного кредита Всемирного банка. Вот приезжали вот эти велеречивые западные консультанты, которые говорили, что все будет хорошо. Там мадам Клинтон топила за то, чтобы Центральная Азия двигалась вместе с Афганистаном. Этот проект знаменитый New Silk Way.
Не хочется двигаться вместе с Афганистаном, честно говоря.
Это второй вопрос, но мадам Клинтон это продвигала.
По крайней мере, в то же направление.
Да, и как бы дама такая энергичная, если кто забыл, то почитайте, погуглите, кто такая мадам Клинтон, Хиллари. И она очень много, конечно, дров наломала с этим New Silk Way, и проект КАСА, он оказался еще и вот частью вот этого абсурдного, уже ушедшего в небытие, по сути, проекта. Ну, видите, инфраструктурная проекция геополитики в чистом виде. То у меня вот статья была 10 лет тому назад посвящена этому. Она так и называлась. Инфраструктурная проекция геополитики. Вот мы увидели, что вот тогда, на тот момент, когда США пыталась из Афганистана сделать, слушайте слова, лидера для региона. Да, лидера, чтобы все 5 стран Центральной Азии во главе с Афганистаном двигались вот в направлении этого проекта New Silk Way. То есть полный абсурд, полный бред. То есть 5 постсоветских республик, Афганистан, который прошел там через все и вся, со всеми своими бесчисленными герильями.
То есть разница между нами как бы
нет,
на Западе стан, не видят
стан,
особо,
стан.
Да?
Ну, не то чтобы... Нет, это мадам Клинтон. Еще раз говорю, что в данном случае это уже ее такой вот личностный, скажем, такой, на мой взгляд, дегенеративный такой вот срез. А мы сейчас пожинаем плоды этого. То есть... 180 миллионов долларов нам втюхали этого кредита, с которой с радостью хлопают в ладоши, осваивается все это. Поменялось уже 4 президента, и всем 4 президентам ездят по ушам с этим проектом, о том, что он такой вот замечательный, такой великолепный, что он такой нужный для страны и так далее. А теперь представьте картину маслом. Вот по прошествии наших всех сезонов. Давайте возьмем, так сказать, вот последнюю каденцию нынешнего президента, вот, в смысле, данную каденцию нынешнего президента. Я не беру катастрофу там 18-го года на ТЭЦ. Я вот просто беру вот эти сезоны. Говорят, маловодье. Так? А у энергетиков одна и та же песня. Деньги на дне бидона. Вот такой был старый советский анекдот. Когда человек он приходит с бидоном, ему наливают сметану, то есть сметана была на розлив, а у меня спрашивают, мальчик, а где деньги? Он говорит, а деньги на дне бидона. И вот этот классический ответ наших энергетиков, он уже просто, ну, уже это до тремора доводит, понимаете? А почему я так говорю? Почему я так вот отношусь к этому проекту? Потому что мало того, что он крайне искаженный, он называется громогласно Центральная Азия и Южная Азия, на самом деле это крайне усеченная модель, потому что в ней нету ни Узбекистана, ни Казахстана, ни Туркменистана. То есть, получается, только 2 страны Центральной Азии – Кыргызстан и Таджикистан. То есть, обратите внимание, что это 2 горных страны, где доминирует выработка энергии на гидростанциях. Правильно? А потребителям обозначена громогласно Южная Азия, но в этой Южной Азии нету самой большой страны Южной Азии – Индии. То есть только изначально было обозначено, что упоминаемый ранее Афганистан и Пакистан. По итогу, что делает узбекская и туркменская страна? Они заключают очень выгодные соглашения с Афганистаном, которые талибы, кстати, продолжают поддерживать, платят деньги, а вслед за ними... И участник КАСА под названием Таджикистан со своим энергохолдингом, как там, Барки-Точик, подписывает сепаратные соглашения с Афганистаном о том, что Афганистан будет получать по льготной стоимости электроэнергии от них напрямую. То есть туркменов.
Без КАСА всяких, да?
Да. Туркмены отдельно свое соглашение. А обратите внимание, что Туркменистан поставлял кому предыдущий сезон? Электроэнергию.
Кыргызстану в том числе перегоняли, да.
Получается, что поняли, да, что здесь как бы у нас уже внутривидовая конкуренция, то есть внутрирегиональная. Дальше Узбекистан тоже, извините, очень хорошо они интегрированы в энергетические сети афганские. Ну и потом таджики посмотрели, что пока этот проект длится, решили, что их поджимают конкуренты свои региональные, и то же самое сделали. А мы-то вообще границы не имеем, у нас соглашений с Афганистаном нет никаких, с Афганистаном. Поэтому, соответственно, проект КАСА, афганская сторона, что при этом в Ашрафе, это вот, что при нынешних талибах, я их по именам не помню, они видят, что ну, тогда-то при Ашрафе они додоили просто тупо, они заставляли Всемирный банк поддерживать местные сообщества. И те, как говорится, выплачивали вот эту дань. Это, по сути, была дань. Mm-hmm. Сейчас при талибах, конечно, все это, наверное, остановили. Ну, надо перепроверять. По итогу мы хлопали ушами. Кое-кто там облизывался, как кот, на эти деньги, на то, что придут подрядчики, будут давать там откатики, не знаю, чем там обещали их кормить. По итогу Афганистан отказался потреблять электроэнергию по проекту КАСА. Он сказал, а ну, нам ничего не надо. У нас, оказывается, вот такие хорошие, добрые друзья, соседи, что Туркменистан, что Узбекистан. И, оказывается, таджики такие, не такие плохие. Поэтому мы можем только выступать в роли транзитера, перекачивать электроэнергию на Пакистан.
А в Пакистане-то мы нужны, извините? Там пакистанцы, насколько я понимаю, сами построили себе несколько хороших объектов и говорят, а может быть, мы вам? Наоборот.
Да. И получилось, пока этот проект обсуждался. Вспомните, в какие лохматые годы была мадам Клинтон. Дело ее живет и процветает, к сожалению, в руках уже наших кыргызстанских чудо-энергоменеджеров. Пакистан за это время ввел 5 атомных станций. Китайцы строят атомные станции в Пакистане.
5
блоков. Значит, Пакистан построил 13 крупных гидроэлектростанций, потому что у них же горы, а Пакистан такая вытянутая страна. Mm-hmm. Если обратите внимание, то...
Там рядом со Исламабадом как раз. Хорошие ущелья с водохранилищами, да, их из космоса видно.
А бывали в тех краях?
Я люблю смотреть на
Google Earth.
Всякие карты, да,
а я бывал, поэтому как бы я был в Пакистане несколько раз, поэтому хочу сказать, что да, климат очень специфический, на севере очень похоже на наш, а на юге, конечно, это как вот Индия, то есть жарко, вот, пожалуйста, Индийский океан и так далее и тому подобное. И, соответственно, Пакистан идет своим путем. Да, у них такая же проблема, как у нас, население и экономика растут быстрее, чем инфраструктура. Но благодаря тому, что они являются частью проекта «Один пояс, один путь», в отличие от нас, от Кыргызстана, Пакистан четко прописал свои проекты в рамках «Один пояс, один путь» сначала на 46 миллиардов долларов, потом на 64 миллиарда долларов. Мы не можем этим похвастаться, но ничего не прописано. Так, бла-бла-бла. Какой-то двусторонний проект сразу. А, в рамках «Один пояс, один путь». Значит, или как там, «Пояс и путь». И пакистанцы очень четко системно идут. Они пустили китайцев вот в атомный сектор. Они пустили его в сектор строительства ТЭС, теплоэлектростанций, гидростанций. Ну, и как-то худо-бедно что-то сами делают. И действительно, с их уст прозвучало что? А мы вам будем продавать тоже электроэнергию. Забейте, пожалуйста, это в соглашение. И теперь мы видим, что проект КАС превращается в двустороннюю богадельню. То есть Таджикистан вряд ли что-то будет продавать, потому что у них все уходит на себя и на Афганистан. Ну, какая-то малая толика останется на Пакистан. Пакистан говорит, окей, мы будем сильно-сильно думать, будем ли мы у вас покупать по эти 9 центов, потому что у нас есть своя себестоимость, у нас есть свой рынок потребления, у них, извините, тоже, наверное, такие же шибко умные энергетики. Они говорят, о, как же так, мы народу не можем же ввинчивать там ценник такой. Соответственно, все замыкается, теперь вот Кыргызстан-Пакистан, а даже в двустороннем отношении я не вижу диалога. То есть, по сути, вот эту кассу можно было бы сейчас низвести до уровня двустороннего, убрать все те штрафы, которые на нас навалили, а по соглашению те, кто подписывал, извините, это ответственность, и я считаю, что по цепочке, по регрессу надо вернуться к тем, кто давал положительное заключение на касса. Ибо срока давности нету. Нету срока давности, потому что он реализуется, этот проект, в настоящий момент, в данный момент. Теперь смотрите. Что мы видим? Почему я вот особое внимание уделяю? Вот где конфликт политики и экономики? Даже не экономики, а конкретной отрасли, прогнившей. Он заключается в том, что как только мы запускаем проект КАСА, который благими намерениями выложен, вымощен, мы будем сливать воду летом. Логично? Нам говорят, что мы будем у вас покупать электроэнергию там, по хорошей рыночной стоимости. Уже, правда, не заикаются про те 9 центов, то есть это будет заметно меньше, скорее всего. Но вы будете платить штрафы, если вы не будете летом спускать воду.
Понятно. То есть это хороший такой рычаг.
Да. И тут я просто в определенный момент понял, почему мадам Клинтон и все ее эти ребята иезуитские назвали его именно Central Asia, потому что они исходили из того, что делают, извиняюсь за выражение, ништяк для Узбекистана и Казахстана, тем самым решая свои геополитические вопросы с этими двумя странами. То есть они могут приходить в Ташкент и в Астану и говорить: слушайте, мы же прогнули кыргызов, чтобы они вам летом воду спускали. Значит, мы имеем право первой ночи в регионе. Значит, это наша зона влияния геополитическая. Понимаете, какая логика?
Слушайте, это же вообще получается, что если Токтагульское водохранилище как бы проектировалось как регулирующий бассейн не годового периода, а многолетнего. То есть теперь у нас фактически возможностей регулировать его в многолетней перспективе нет. Хочешь, не хочешь, за лето давай-ка всю воду спусти, да. Иначе штраф.
И теперь смотрите, хорошо, если мы идем по логике реализации проекта КАСА, почему говорю, что нужно по цепочке всех призвать к ответственности, кто имел отношение к этому проекту, кто говорил, да, да, он нужен, да, 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 всех поддакивателей, всех нужно сейчас говорить, а ты экспертизу сделал, покажи, где как. То есть, фактически, спуск воды летом, это вот стрельба в ногу, помните, про которую он в начале передачи говорил? То есть, зимой вы окажетесь с пустой тактогулкой, с деньгами, на которые вы должны купить электроэнергию у соседей, а вдруг они вам не продадут? Вдруг будет коллапс? Вы помните, был блэкаут?
Энергокризис какой-то.
Энергокризис, да. В Казахстане свой износ инфраструктуры. В Узбекистане свои проблемы.
Газ закончится для ТЭС.
Так они такое, газ, да, уже импортируют. Они же сейчас будут вкладывать огромную сумму, около 400 миллионов долларов, в том, чтобы улучшить инфраструктуру импорта газа из России. Из России. То есть Узбекистан покупает газ для своих нужд, разрабатывает угольные месторождения, чтобы сжигать на своих ТЭС, теплоэлектростанциях. Кстати, успешно строят те же ГЭС, но, правда, они замахиваются, не падают ниц там, перед этими малыми ГЭС, но и, с другой стороны, не замахиваются на что-то глобальное, строят среднего размера нормальные гидростанции. В Казахстане, извините, самые большие запасы угля в регионе. Технически, если посмотреть, мощности теплоэлектростанции достаточные. Плюс, кстати, они Россию пустили на реконструкцию трех крупнейших ТЭС на севере Казахстана. Продолжаются переговоры, конечно, про атомную станцию, но это отдельная история, мы сегодня ее касаться не будем. Мы будем обсуждать, наверное, текущие наши вот эти вопросы, проблемы. И теперь ловушка для политиков, которую создают товарищи из энергоотрасли. Мы идем в КАСА, мы летом спускаем воду, а зимой сосите лапу. Сосите лапу, потому что Бишкекская ТЭЦ не работает. Бишкекская ТЭЦ на китайских котлах – это профанация, как мы уже убедились. Работают те же самые старые советские котлы, которые, слава богу, до конца хоть не демонтировали. Обратили внимание, что вот когда был вот этот последний инцидент, говорили, а какие это котлы? Те или эти? Вот. Получается, что спасение рук утопающих оказалось не просто там в руках утопающих, еще и в ногах, что-то достигли дна, потом еще и на ногами оттолкнулись. Уже доходим до маразма полного. Соответственно, до тех пор, пока мы хирургическим путем не разберемся с серьезной проблемой, то есть вы приходите там к доктору. Доктор смотрит ваши снимки и говорит, тут надо, в принципе, удалять, то есть там опухоль, новообразование, извините. А говорит, а можно мне таблеточками?
Можно лечиться амбулаторно, пожалуйста, да.
Да. Он говорит, так у вас там, таблеточки ж, ничего страшного, вот таблеточки. Вот у нас вот вся вот эта система взаимодействия большой экономики, большой политики с этим энергосектором, это вот лечение таблеточками застарелых проблем. Соответственно, здесь вот по кассе я вам показал. То есть представьте ситуацию, что мы вписались в этот проект, начали продавать электроэнергию, к зиме получаем пустую тактогулку, и вот на тебе отказались нам поставлять электроэнергию соседей. Вот что вы будете делать в этом случае?
Свечи закупать.
Ну да, деньги у вас есть. Деньги, если, конечно, энергосектор не проест. То, что летом продадут, такое ощущение, что...
Я про себя лично.
А, ну хорошо.
Я не мыслю себя масштабами.
Я имел в виду, что вот даже по кассе, если они будут получать выручку, в чем я очень сомневаюсь, зная, опять же, специфику работы политического эстеблишмента по Пакистану, они не будут такими легкими переговорщиками. Они будут постоянно тоже искать тоже возможность отсрочки. Потом они скажут, давайте мы вам рупиями заплатим. Угу. Вот как сейчас Россия, Индия отгрузила на невероятную сумму нефти.
А потом... Они на невероятную сумму рупий.
А они рупиями насыпали с горкой. И потом уже все бегали с дисконтом, и эти контракты по рупиям отоваривали. Но отоварили, надо дать должное. Все-таки наши предприниматели, имеется в виду постсоветского пространства, туда все включились, без исключения, как только увидели потенциал. Чай, кофе, рис, даже те же бананы, специи, ткани, нефтехимия даже какая-то, представляете, все вот с Индии.
Там и промышленная продукция тоже у индийцев кое-какая есть.
Ткани, это же огромная страна, это почти 1,5 миллиарда населения, мощная промышленность. Поэтому не пропали эти рупии, я так скажу. Но теперь в нашей ситуации с пакистанскими рупиями что вы будете делать?
Не знаю. В нумизматическую коллекцию положить.
Ну, значит, вам нужно будет искать возможность что-то закупать там, в Пакистане.
Да.
Сюда, и это опять все будут делать с умными лицами, сидеть на совещаниях. Нацбанк будет делать одно лицо, Минфин будет делать другое лицо, а Министерство энергетики будет почесывать подбородок и говорить, так, какие мы умные, а? Мы же продали электроэнергию, мы же такие молодцы, мы же такие крутые ребята.
У нас экспорт электроэнергии, как и мечтали.
А Минфин с Нацбанком и Минэконома будут биться головой об стенку. А куда теперь с этими рупиями? С учетом того, что с энергетиков же сняли головную боль по выплате внешнего долга. Теперь это головная боль Минфина. Понимаете? То есть все сделано для того, чтобы было нормально. Ну хорошо, ладно. Где план? Где четкая осмысленная картина мира? Без этой картины мира вот это повышение... Вот теперь вторая часть шизофрении, как говорится, то, о чем мы с вами говорили. Это нам нужно, к сожалению. Мы должны тарифы приводить к некой корзине тарифов среднерегиональной. То есть брать китайский тариф, узбекский, таджикский, казахстанский и смотреть, где мы. Желательно, чтобы мы находились где-то, условно говоря, вот в этой медиане. Почему? Потому что между, вот, между вот этими тарифами наших соседей это расположение будет экономически оправданным, раз. Во-вторых, мы худо-бедно должны понимать уровень конкурентоспособности. А вот на возражения слушателей по поводу социальной защиты я отвечу, с вашего позволения, чуть позже. Сейчас самое главное просто понять. Есть план реформирования отрасли или его нету? Есть четкое понимание рисков или тоже нет его? В конце концов, вот те ошибки, которые были совершены вот за последние, наверное, лет 12, это все связано большей частью с инфраструктурой, и из вот ошибок с инфраструктурой 80% – это энергетики. Бишкекская ТЭЦ, доказанные суммы хищений 111 миллионов, чьими руками это было сделано? Васи Пупкина? Нет, это было все внутри отрасли. Понятно, что это делала китайская компания, понятно, что совершенно неправильно поставили уголовное преследование, китайцы сильно обиделись, потому что арестовали гражданина Китая, несмотря на то, что он там этнический кыргыз, и то, и все. То есть так тоже не делаются дела, там это была политическая конъюнктура, борьба одного президента с его предшественником, мы уже это дело как бы не должны политическую составляющую строгать, но откуда взялась вот эта политическая грязь? От того, что там была экономическая грязь. Понимаете? То есть нет дыма без огня. А тут не то, что дым без огня, тут сгорел, понимаете ли, сарай полностью. Вот. Я китайскую сторону не собираюсь сейчас обвинять ни в чем, но за их политика экспансионистская по линии Эксимбанка – это отдельная история. Отдельная история, и здесь очень много примеров того, как китайцы действуют как бы достаточно бесцеремонно и грубо именно в части впихивания вот этих своих льготных кредитов. И, соответственно, нам важно понять сейчас, а будет какой-то вот разбор ситуации, Будет вот эта декомпозиция, чтобы мы смогли сначала разложить на отдельные составляющие мухи, котлеты, поврежденные котлеты мухами, мухи, которые невиновны в отношении к тем мухам, которые все-таки успели сесть на котлеты и так далее. А дальше будем разбирать. То есть либо мы все выбрасываем, все уничтожаем, все котлеты считаем испорченными мухами, но это такой революционный подход, но он опасный. Это как бы мы уже через это проходили. Либо второй подход, что все-таки смотрим, какие активы у нас живые. Нету плана развития отрасли. Хаос. Хаотические движения в области малых ГЭС, движения в совершенно непонятные по многим моментам. И первое решение, которое я вижу однозначно, оно не самое приятное, но оно очень важное. Это международный аудит энергосектора. По сути, сейчас у нас же столько этих доноров. Хорошо, дадут деньги, пожалуйста. Есть наши российские коллеги, есть коллеги по Евразийскому экономическому союзу. Можно у них запросить эту помощь. Есть грантовые составляющие в Евразийском банке развития, который, кстати, тоже энергетике достаточно много внимания уделяет. Но вот есть некая такая отчужденность ЯБРА от действий ЕЭКа. То есть все вот эти встречи, как недавно вот новый представитель коллегии ЕЭК, господин Сагентаев, встречался с господином Подгузовым.
Угу.
Такое ощущение, что они инопланетяне, у них просто, знаете, случайно так сошлись вот эти орбиты, да, там, апогеи, перигеи, и они на неком нейтральном астероиде встретились поздороваться, пообщаться. Представитель ЯБРА должен участвовать в заседаниях коллегии ЕЭК. И наоборот, представитель ЕЭКа должен быть на уровне совета директоров и правления ЯБРА. Вот моя личная позиция,
тем более, как евразийского эксперта. Люди думают, что это одна структура.
Ну, тем более, да.
В обеих аббревиатурах есть евразийство.
Ну, конечно. Так все, что угодно можно назвать евразийским, но это не будет иметь отношения к конкретным исполнителям политической воли. А мы сидим вот в этом тренде на интеграцию. Мы уже в этом году у нас в конце, считайте, десятилетие ЕАЭС. А в 2015 году, ну, из-за запоздалого выступления Армении и Кыргызстана, вот уже полноценная десятилетка будет.
Что еще даст этот международный аудит нашего энергосектора? Кроме возможности развязаться в тех узлах, где мы завязаны кредитами и совершаем разные хаотические действия по разным направлениям.
Ну, еще раз повторюсь, правда и только правда. Мы должны получить реальную картину мира. Второе, мы должны получить сценарий там А, Б, С, Д. Что делать, как делать, исходя из чего? Из вот этой вот социально-политической канвы. Потому что все аспекты, связанные с резким повышением тарифов или изменением там, квот и так далее, они, конечно же, будут аукаться на уровне социально-политическом. Вот. И дальше нам надо создавать специальный фонд поддержки малоимущих именно в части тарифов. Тарифы нам придется поднимать, но мы должны знать график. Люди и бизнес в особенности должны четко понимать, что их ждет. Вот сейчас я общаюсь с людьми, которые, там, например, готовы были здесь открыть в Кыргызстане фабрику. Я у них спрашиваю, что вас смущает? А мы не знаем, какой у вас будет тариф, мы не знаем, что записывать в бизнес-план. Я говорю, что так важно? Да, у нас энергоемкое производство. Где гарантия, что мы будем получать установленную мощность? Где гарантия того, что нас не отключат в какой-то в период, когда нельзя отключать?
Это значит, надо, контрактов
да, надо ставить свою отдельную тогда дизель-генератор большой мощности, ставить дополнительные затраты и на топливохранилище, на охрану, на безопасность. Все. То есть одна и та же наша энергетическая отрасль умудряется создавать еще и проблемы инвестиционного характера. Они стали реальным препоном в части развития бизнеса. Сколько таких кейсов было у нас вот за последнее время, когда строят фабрику, у нас же любят этот, капсулировать все, у нас же страна капсул, и вот как бы раз закапсулировали, люди потом раз выходят на результат, а кажется, ну, это на этом как закладывание капсулы, закапывание ее, или там что там делает с ней, министр энергетики или энергосектор не присутствовал. Говорит, а мы не видели, мы не знаем, мы водку там не пили, что там было, не знаем.
В капсулу ничего не клали, да?
Да, поэтому ничего не дадим. Как ничего не дадите? Это же фабрика, это что, такая-то мощность. Не помним, не видели, не знаем. При каком министре? Не помним такого. Ну и все. То есть, чтобы такого не получалось, нам нужен вот этот аудит. Мы должны разобраться, who is кто и чем там занимается. В отношении проекта КАСА я бы, конечно, делал бы отдельный аудит, желательно с привлечением наших соседей, возможно, по линии ШОС, потому что проект, как я говорю, мадам Клинтон до сих пор продолжает жить и вредить всем нам. Надо вступать в фазу переговоров, если мы признаем, что он является недееспособным, нежизнеспособным, тогда нам надо как-то красиво выходить с этой ситуации по штрафам, надо объяснить свою твердую позицию Всемирному банку, конечно, максимально использовать ту инфраструктуру, которая уже прокредитована, уже какие-то ЛЭП построены, вот эти все станции, но здесь надо четко понимать, что национальные интересы, интересы национальной экономической безопасности превыше должны быть. Потому что ту ловушку, которую я описал, это смерти подобно. Чтобы наши политики, наша власть придержащие остались под практически без карт в зимний сезон, это страшно. Вот, пожалуйста, это идет угроза отказа. Значит, там надо сконцентрироваться, с этим разобраться. Но те люди, которые присосались к этому проекту, они сейчас будут всячески сопротивляться, они будут всячески подпитывать средства массовой информации, каких-то экспертов прикормленных, которые будут говорить, нет, нам этот проект нужен. Идите спросите у пакистанцев напрямую, в смысле у элит.
Вам надо или нет?
Даже вот человек, который, к сожалению, сейчас, не знаю, там под домашним арестом или сидит, Имран Хан, вот, предыдущий премьер-министр, он тоже скептически относился к этому проекту, как ни странно. В том числе и за это его затоптали.
Ну, в принципе, это неудивительно. Размеры, скажем так, не те. Слушайте, вот вы когда говорите о политике, об электро... вернее, энергетической нашей сфере. Мы-то, обыватели, не знаем, что там внутри происходит, но, с другой стороны, мы знаем, чем нас подкармливают не в плане электроэнергии, а в плане, скажем, таких обещаний. Что присутствует в информационном поле? В первую очередь, Камбарата-2. Построим, не знаем когда, но это решит все проблемы. А пока будем решать проблемы малыми ГЭС и всякими элементами ВИА, типа ветряки, солнечная энергия, а атомную электростанцию боимся, потому что это с населением надо работать очень долгое время. Ну и, конечно же, тарифы, что надо их поднимать, иначе не справимся. Вот скажите, вот эти меры, которые забрасываются в информационную повестку для того, чтобы граждане верили того, что план у нас есть, они имеют право на существование? Либо же это все-таки попытка сделать хорошую мину при плохой игре?
Ну, знаете, сначала должна быть честность. Вот как я говорю, что когда нам обозначат, что тариф должен дойти, скажем, до среднего по корзине тарифов региональный, то есть мы должны, значит, ее высчитать, примерно понимать, о чем идет речь.
К какому сроку, да, еще все это должно
дойти? То есть это мы должны четко все это расписать, сказать, ребят, ну мы без этого не можем. Без этого мы уже просто уже легли и дальше будем ложиться. Прошлогоднее повышение тарифов мы как-то ж выдержали. Теперь повышение на 11%, ну да, оно даже опять не перекроет всех тех издержек, которые есть в отрасли. И, скорее всего, тариф тоже будет дальше расти. Опять надо это закладывать, предполагать, какая будет инфляция по 2024 году, по 2025 году. Но когда мы честно говорим, что мы ведем для населения, условно говоря, вот 2 сома в 2025 году, ну, это мой такой прогноз там, к концу 2025 года, но это должно быть честно озвучено. Если мы говорим бизнесу, ребята, вы будете платить там 7-8 центов, потому что, ну, по-любому не получается никак. Соответственно, это будет в районе там 6,5-7 сомов, да? Соответственно, люди тоже должны это четко понимать, осознавать. Да, хорошо, вот сейчас энергетики говорят, а мы вам лимиты сейчас поднимаем. Ну, правильно, они же сезон-то прошел. Они говорят, ну, там щедро так вот, 1,5. Так правильно, сезон прошел.
Я тебе не надо.
Шубу дарю в июне. Вот, ну, этот, вернешь в октябре, да?
Да.
А потом, естественно, когда придет следующий сезон, осенне-зимний, то этот лимит могут с такой же легкостью снизить. Все они говорят, полторы, так, щедро. А потом скажут, ой, опять там что-то у нас сломалось, ой, там у нас там перегрузка, ой, там у нас замена агрегата, ой, там...
Регулировочные ограничения опять. Да. Ну, или какое-нибудь другое слово.
Вспомните, придумал. Вот в начале марта здесь министр у вас был, что он сказал? Что мы уменьшаем там мощность, да, или что-то сказал там, да, что-то, да. Мы будем меньше вам, как говорит, снизим там, там у кого было 5 киловатт, будет 4, у кого там было 10, станет 8, там и так далее. Продержалось это правило ровно 3 дня, пока не вмешался президент. Ну, я, честно говоря, не понимаю вот этого всего, вот эти скачки, прыжки, танцы с бубном. То есть давайте лучше уже подходить как бы системно. То есть есть план или нету? Есть аудит международный всего того, что творится внутри отрасли? Какая реальная себестоимость? Почему нам нужен аудит? Там же все время говорят, ой, это не перекрывает себестоимость. Так давайте посмотрим, какая себестоимость.
Я вот только задавался вопросом, а какая себестоимость? С другой стороны, нам ее называют, а с другой стороны, насколько мы уверены, что эта себестоимость, ну, действительно, да, высчитана профессионально, скажем так.
Да. Почему я говорю, что здесь есть момент, связанный вот с этой корзиной тарифов? То есть, когда вы знаете среднюю температуру в соседних палатах, то, наверное, можно понять, какая температура у вас, если вы не выпадаете с общего ряда. И дальше легче, кстати, строить и проекты, свои планы. Что касается бедных малоимущих, мы их научились поддерживать. Надо отдать должное политической воле. Да, в прошлом году президент сказал, вот 50 тыин с малоимущим, все, не обижать их. Но я вижу другую схему, более рыночную. Когда мы не дотируем вот эту отрасль, потому что в энергетической отрасли остались те, кто распределяет дотации, полученные из бюджета, а не эффективные менеджеры, которые приращивают эти мощности. Как только вы начинаете дотировать отрасль, получается венесуэльский проект.
Угу.
Дешевое топливо.
Которого нет.
Которого нет, и все плюсы получают только средний класс и богатые люди. А бедняки как были ни с чем, так и остаются, по сути, ни с чем. Поэтому субсидии, адресные субсидии конкретно семьям, которые действительно попадают в категорию малоимущих, да, но мы должны их давать деньгами, раз. Второе, списки этих малоимущих должны быть публичными, они должны верифицироваться с специальным независимым агентством. Почему должна быть проверяться, то реально ты малоимущий на Land Cruiser или на Lexus, или что-то случилось?
Старый
или...
Lexus, может.
Не, ну, надо смотреть. То есть, как правило, в категории малоимущих вот у нас тоже были ситуации по благотворительному фонду, когда приходил человек и говорил, мне нужны деньги на операцию ребенку, вот, пожалуйста, все справки медицинские, а у него 2 машины. Когда ему говорят, ну, продай 1 машину. Он говорит, я не могу, я на 1 машине работаю, зарабатываю, а на 2 машине езжу по своим личным делам. А говорю, а вы не могли бы, молодой человек, там, ну, чуть младше, чем я был...
Подвинуться немного, да?
Подвинуться как-то ради своего сына. И все-таки на той же машине, на которой вы работаете, как-то это... И самому ездить и решать свои вопросы по ходу пьесы, раз вы там частный предприниматель. Здесь может быть все, что угодно, но описанные критерии, кто есть такой малоимущий, раз... Они нам позволят выплачивать адресную помощь. Средний класс у нас будет выплачивать этот тариф, я уверен. Уверен в этом абсолютно. И тем более богатые люди. Ну, просто вот эта психология о том, что ой, как это поднимают, ой, как-то это... Послушайте, у нас самые низкие тарифы в регионе. Мы реально стали чуть-чуть богаче за последнее время, но это в основном коснулось кого? Жителей городов. То есть должна быть уже дифференциация тарифов по населенным пунктам. Потому что если зарплата в Бишкеке в разы превышает зарплату в регионе, так в регионах, ну тогда, наверное, давайте, по крайней мере, начнем вот эти реформы с больших городов. Ничего страшного в этом нету. И мы же не идем на заправку торговаться за каждый литр. Сказать, слушай, вот, друг, у тебя бензин дорогой, дай я тебе дешевле заплачу. Вот такого ж нет уже у нас.
Идем, Страссы покупать только.
Ну, страссы, контрабанды, но это уже никто не занимается. И это уже притча в Язовцах, когда едешь по трассе, стоят люди, торгуют бензином, и рядом стоит полицейская машина, она не отворачивается, она не замечает этой торговли.
Более того, сама еще заправляется по личным делам, скорее всего.
Или нет, она мзду берет бензином. Mm-hmm. Вот и все. Соответственно, здесь нарушается правило пожарной безопасности. Уже сколько людей там горело, там сколько этих построек там в придорожных. Во-вторых, собственно, фискальная составляющая, потому что этот бензин идет с Казахстана, и акциз внутри Кыргызстана не уплачивается.
Это понятно, это анекдот, который мы каждый день видим на наших трассах. Это понятно, просто еще раз иллюстрирует ситуацию.
Конечно, то есть в отношении энергетики мы тоже должны уже перейти к цивилизованным правилам игры. Если есть такой нездоровый интерес в отношении майнинга, ну, я думаю, тоже должна быть прозрачность. То есть, если Минэконом говорит, что там 30 игроков, Министерство энергетики говорит, что только один игрок, ну, ребят, ну, в политическом плане я просто смотрю вот с точки зрения, там, допустим, президента. Ребят, если вы видите, что из-за одного какого-то маленького гнилостного элемента вы можете потерять репутацию доверия в отношении целого сектора или целой энергетической политики, лучше его убрать. То есть чей-то ништячок, ну, найдут другой. Найдите другой. То есть, по большому счету, аудит, в смысле, в случае полного запрета майнинга, внутренний аудит утечки энергии, там, где вот аномальное потребление, это всегда можно найти, это уже будет лежать на совести от службы внутреннего аудита Министерства энергетики, спецслужб, правоохранительных органов в Бугарате. То есть, но если вы видите, что это проблема, ну, ее надо просто-напросто искоренить сразу, просто взять и удалить, чтобы не было вообще никаких недомолвок, там, каких-то обвинений. Почему из-за интересов двух-трех каких-то коммерсантов должна страдать репутация политиков, еще раз повторюсь, которые реализуют себя в весьма таком специфическом болезненном секторе? Это зачистка должна быть. Ну и, как я сказал, этот фонд поддержки малоимущих, он может формироваться за счет перекрестного субсидирования, там, где часть тарифа, которую уплачивает бизнес, промышленные предприятия, вообще юридические лица, они просто идут на поддержку малоимущих. Так у нас, кстати, так и было. То есть у нас всегда было перекрестное опыление такое, перекрестное субсидирование. Часть готовы были, по крайней мере, давать грантами тот же Всемирный банк, еще кто-то. Ну, раз они это предлагали, ну, давайте будем брать, ничего страшного. Соответственно, когда энергетика получит вот эти ресурсы за счет повышенных тарифов, внимание, теперь начинается самое интересное, мы должны знать, куда идут эти деньги. Потому что то, что они там поднимают один раз тариф, второй раз тариф, третий раз поднимут тариф, они поднимут его, но мы не знаем, куда конкретно идут эти деньги, на какие конкретно проекты. А я вижу сейчас для нас перспектива только сейчас вот лежит в плоскости двух вещей. Не шапка закидательства, а пошаговых таких вот алгоритмов. Первый пошаговый алгоритм – это энергоэффективность, ресурсосбережение. Второй – это оптимизация энергопотребления с точки зрения локального производства энергии. Локального. То есть, как решается вопрос, например, в мире? Знаете как? Через газотурбинные установки. Вы строите завод, у вас есть доступ к газу, вы в бизнес-план забиваете сразу газотурбинную установку, подписываете соглашение о поставке газа, вы газ по рыночной стоимости покупаете, в себестоимость загоняете в свою продукцию, и все. И все. То есть избыток энергии еще и продаете в сеть. Газ – это экологически чистое топливо. При сжигании газа нету смога, нету золы, нету практически ничего. Есть, конечно, выбросы, но это в основном СО2. А помимо СО2 есть очень большой список вредных веществ. Так их нету почти. Соответственно, они нуждаются в чем? В нормальных тарифах. Если вы хотите, чтобы у вас бурно развивалась промышленность, но вы не можете обеспечить электроэнергию, то тогда, соответственно, ваша задача обеспечить льготы по завозу такого оборудования, дать возможность промышленникам, чтобы это все было нормально, по-человечески. Понимаете? По-человечески. Малые ГЭС, чем они плохи? Тем, что там напор воды, скажем, в зимний период не очень большой. Там, где он хороший, эти реки, ну, честно говоря, далековато расположены от линии электропередач. Здесь до конца не решены вопросы продажи этой электроэнергии как местному населению. А местное население говорит, а почему мы должны платить 4 сома? А хозяин ГЭС говорит, ну, у меня себестоимость такая, я даже в прибыли не имею. А мы тебе не будем платить 4 сома, мы тебя вообще побьем, как мне рассказывал один хозяин ГЭС. Вот. Довод хороший, он говорит, я построил, я рабочие места создаю, и на сходе говорят, а почему мы тебя будем покупать? Мы тебе свою землю дали, ты вообще наш этот, он реку перекрыл, там. Он, я не перекрывал реку, я же сделал деревоэлекционный канал. Нет, ты вот там в земле ковырялся, у нас там теперь скот может там упасть и так далее, вот, и мы тебе не будем платить? Один говорит, а мы вообще там побьем, все. Вот весь диалог с местными сообществами.
Высокий уровень диалога.
Да. Поэтому здесь я предлагаю вот вариант, если мы говорим о том, что продвигаем некие индустриальные решения, то они должны быть в приоритете. Дайте людям зарабатывать. Есть очень простой принцип, который ближе к концу передачи обозначаю. Не бойтесь высоких расходов, бойтесь низких доходов. В этом я отчасти солидарен и с премьер-министром, когда он говорит о том, что ну, мы же разбогатели. Хорошо. Он говорит, теперь же мы можем платить полный тариф. Хорошо. Но куда пойдут эти деньги? Куда? Вот где этот план развития энергетической отрасли? Потому что собрать вот этих владельцев малых ГЭС, им сказать, что вот вы, ребята, должны запустить там 30 станций. Эти 30 станций себестоимостью выше, чем сегодняшние тарифы, они будут все время в тупике, они будут зависеть, они будут в таком узком горлышке, постоянно будут зависеть. Либо им нужно будет ставить какое-то производство свое, либо заниматься тем же майнингом. Ну, еще раз повторюсь, если политически мы считаем, что майнинг криптовалют для нас это не очень хорошо, давайте лучше туда не лезть. Так, честно говоря. Лучше делать там какие-то дата-центры, еще что-нибудь, но не более чем. Соответственно, здесь очень важно понимать, что энергоэффективность – более правильный путь, извиняюсь за тавтологию, более эффективный. Что именно? Утепление жилищ, замена тех же стеклопакетов всех этих рам на энергосберегающие пластиковые, алюминиевые, утепление кровли. Вот огромный список того, что мы должны могли бы сделать. И, как показывают исследования, правильные, активные мероприятия по ресурсосбережению и энергоэффективности снижают потребление электроэнергии в отопительный сезон до 50%. То есть вы в два раза меньше потребляете. Соответственно, вот у вас тариф поднимается. Да, ну утеплите свое жилище,
можно
утеплите свой офис.
В итоге.
Конечно. Я просто на себе экспериментирую. У меня энергоэффективный дом. Я поставил тепловые насосы. И вот то, чем по логике вещей должно заниматься Министерство экономики вместе с Министерством энергетики. Брать вот такие технологии энергоэффективные и двигаться. По большому счету, тепловой насос может работать без всяких трех фаз, если он такой компактный, небольшой. Он в 6 раз снижает потребление электроэнергии. В 6 раз. То, что я платил в прошлом году на обычных электрокотлах 24-30 тысяч в месяц, у меня сейчас получается 7-8 тысяч. Это в моем случае, потому что я просто не снижаю. А если регулировать правильно, как вот ну, там поставить систему «умный дом», чтобы днем не топило, ближе к вечеру топило, то было бы еще меньше. То есть было бы 3 тысячи. То есть 3,30 – это здесь десятикратная разбежка.
Ну да, с точки зрения отопления, конечно, это уже выход на уровень квартиры.
Конечно, а 3,24 – это восьмикратная разбежка. То есть это реальные цифры. Да, это оборудование стоит денег. А что не стоит денег? Ваш автомобиль не стоит денег? Стоит. Ваша квартира, ваш дом не стоит денег? Здоровье ваших детей, ваше здоровье не стоит денег? Все стоит денег. Но вопрос заключается в том, как мы к этому подходим. И вот когда энергетикам будет четко вменено, вменено именно энергетикам. Либо надо лишать тогда их большей части полномочий в части принятия финансовых решений, раз они недееспособны, передавать их опять Министерству экономики, еще кому-то, специальному агентству по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. Четко, системно выходить на уровень решений каких что. Есть тепловой насос, будет тебе электроэнергия. То есть, есть у тебя утепление, сделан этот энергоаудит, это просто инфракрасным прибором проверяется утечка. Вот просто теплоизоляция и так далее. Все, ты получаешь так называемый паспорт энергоэффективности жилья. Все у тебя есть хорошо, все нормально. Тогда это должно уже идти льготирование по линии Министерства экономики. Потому что та же программа КИРСЭФ, вот Нурзат Абдурасул участвовал, там ее ключевая ошибка этой программы, Ахиллесова пята КИРСЭФа, что она привязана только к кредитам. Если ты берешь кредит, тогда тебе печенька. А если ты не берешь кредит, если это за свой счет делаю, тогда нет печеньки. А это неправильный подход, это в корне неправильно. Это опять Всемирный банк со своими этими извращенными подходами. Мы должны действовать четко, просто, рационально и правдиво. Вот тогда и только тогда можно обосновать повышение тарифов. Когда народ будет знать, куда мы идем, зачем мы идем, почему мы идем. Когда действительно обездоленные малоимущие будут знать, что их поддержит этот фонд, что они могут приходить с этими квитанциями и получать обратно деньги, которые они заплатили, тогда будет все нормально. Когда энергетическая отрасль будет работать на рыночных условиях, тогда мы будем знать, что с них спрашивать. Когда будет проведен этот аудит, международный аудит всего сектора, отдельных проектов, тогда мы будем тоже четко знать, куда уходят наши деньги. Понимаете, тариф, как по любое поднятие тарифа, это переток чего? Денежных средств.
Вот куда они в нашем случае перетекают, не всегда понятно. Но про энергоэффективность, куда убегает тепло из наших домов, и что с этим делать, в свою очередь, мы тоже обязательно поговорим в следующих выпусках. Эта тема, скажем так, далеко не закрыта. Но тема тарифов, к сожалению, тоже. А что касается наших определенных планов, то они достаточно понятны. Каждую неделю мы говорим об экономике не только. И о разных ее аспектах нам рассказывает ведущий программы, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыч, большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо большое.